«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым стартует в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Ровно неделю назад в 20.00 по Москве, когда наша команда по традиции закончила пятничный итоговый эфир. И ровно в эти минуты террористы, они уже внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, были на пороге Крокус-Сити-Холла с целью совершить то массовое убийство и тот теракт, который они в итоге совершили. Всю неделю наша страна и все города, где вещает «Радио Спутник», и не только, мы вместе читали сводки, переживали, помогали кто чем мог. И сегодняшний эфир – это не исключение. Поэтому ближайшие два часа я, Алена Менчук и Дмитрий Юрьевич Пучков, который с нами уже на прямой связи из Петербурга, будем говорить о произошедшем. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Добрый вечер.
Расскажите, как ваше настроение спустя неделю?
Ну, произошедшее, естественно, ужасно. Ужасно людей очень и очень жаль. Не людей, не жаль. Хотелось бы, конечно, чтобы со всеми разобрались на месте, но тогда следствие не провести. Следствие пройдет, посмотрим, что же там на самом деле было, что удастся установить. Вот это вот сейчас интересует больше всего. Кто заказчик этого дела?
Заказчик пока не установлен. Давайте коротко расскажем о том, что в рамках следствия уже известно, что Следственный комитет Российской Федерации нам сообщает. Ну, во-первых, сам теракт, да, всего 11 человек являются фигурантами, а дело 4 исполнителя, и остальные это те, кто способствовал, предоставляли жилье, автомобиль. Заказчик не установлен, еще раз подчеркну, но следователи получили доказательства уже официально связи террористов с Украиной. Еще до этой информации у вас были подозрения, что тут может, возможен украинский след?
По-моему, ничей другой невозможен. То есть ведение террористических действий против Российской Федерации, на всякий случай всем напомню, мы не находимся в состоянии войны с Украиной. Украине не объявляли войну, ни Украина не объявляла войну нам. Мы проводим специальную военную операцию. А украинская сторона долбит из тяжелой артиллерии, вот уже скоро 10 лет будет или уже есть, по мирным городам Донбасса, а теперь еще и по мирным российским городам, правда, и Донецк, и Луганск уже тоже российские города долбят. Какие сомнения? Кто, вот, знаете, вот, кто бы это мог быть? А ты посмотри, вот кто бы это мог быть? На кого больше думать-то? Вообще не на кого. То, что они кого-то использовали для, так сказать, конкретных действий, это одно. А кто это оплатил? А кто это заказал? А кто подучил, подготовил там как-никак? Ну, вот сейчас следствие.
Давайте тогда расскажу, процитирую главу Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников. Вот что сказал. Спецслужбы Украины участвовали в организации теракта, готовили нападавших на Ближнем Востоке. И при этом сам теракт, по его словам, организовали радикальные исламисты. Вот по вашему опыту, возрастет ли количество причастных к этому преступлению? Я говорю, это может быть и про количество людей, и про государства, которые здесь тоже были по-своему заинтересованы.
Ну, что касается людей, то много людей посвящать в подобные вещи не надо. То есть это ведет к провалу. Поэтому если есть какая-то маленькая кучка, вот 4 человека, этого достаточно. Да, распределить роли: один патроны, другое оружие, третий там средства подвоза, увоза. Этого достаточно. Не надо туда 100 человек посвящать. Если пока что задержали, например, человека, который продал им машину, человек продал им квартиру, это безусловно, да, это надо делать. А с кем ты еще общаешься? Кто в кругу твоих знакомых? Кого ты знаешь через них? И, может, там еще какая-нибудь ячейка вскроется? Это абсолютно нормально. То, что вот 11 человек задержали, ну да, это те, кого надо задержать. Далее, если это касается спецслужб, то если оттуда торчат уши Украины, то следующие уши, которые оттуда торчат, это уши британской разведки, которая там орудует, как у себя дома. Ну, а следом, естественно, ЦРУ. Обратите внимание, громче всех закричали американцы. Украина к этому никакого отношения не имеет. Вы что-то такое знаете, да? Кто на самом деле имеет отношение, да? Вот вы точно не Украина, да? А кто? Расскажите.
Они сказали, запрещенная террористическая организация ИГИЛ. Да, причем моментально, да.
Безусловно. Да, да, это первое, что было сказано. Ну, тут двояко. С одной стороны, ну, это совершенно неправильный поступок. Сразу начинать орать, Украина тут ни при чем. Это ваша вот эта вами вскормленная и выращенная бешеная гиена. Оказывается, бешеная гиена не кусается. Ну, мы бы так не сказали, нет. Но, с другой стороны, тут и другое еще присутствует, что у них же выборы грядут. А вот эта вот гиена бешеная, ее Байден вырастил. И если вот каким-то макаром вскроется, что Соединенные Штаты имеют к этому отношение, что вот кто спонсор терроризма-то оказывается, вы туда деньги давали, да? То есть внутри США для внутрипартийной борьбы перед выборами это все будет использовано на 154%. Ах ты тварь, мы-то добрые, хорошие христиане, а ты-то, Байден, вон чего творил. Пошел вон. Ну, естественно, заверещи, как в анекдоте, закуришь тут, когда знамя полка украли. Вот так и эти. Остается только орать. Это не Украина, это... А мы к этому никакого отношения не имеем. Как же не имеете? СБУ – это ваше детище. Ваше СБУ курирует ваше ЦРУ. И СБУ там шагу не ступит без того, чтобы не проконсультироваться у хозяина. Ну, вот, как-то так получается.
Естественно, и ожидаемо, что сама Украина, она всячески отрицает какое-либо свое отношение к этой трагедии, но, конечно, либо уже случайно, либо специально, но есть те, кто постепенно может где-то проговориться. Вот к таким относится, допустим, экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович, он тоже внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, он там, значит, на одном из шоу говорит, они у нас на Украине убивают столько людей, сколько мы убили, и тут быстренько попытался исправиться, сколько не мы убили, да, а сколько погибло в этом теракте. То есть вот это только один пример. Все равно они сами себя выдают. Судебный процесс, как вам кажется, он годами может длиться или все-таки довольно быстро это все сможет раскрыться, и все ниточки мы поймем, откуда ноги-то растут?
Ну, по-разному. Я не Ванга, такие вещи угадать невозможно, с какой скоростью происходит как? Ну, с другой стороны, вот правительство Таджикистана оказывает всемирное содействие, ловит у себя подобных негодяев, тоже помогает выявить связи, кто там с кем дружит, кто где был, кто что делал. Ну, я надеюсь, когда привлечено такое общественное внимание, к следственным действиям подключают лучших специалистов, какие только есть в стране. Ну, надеюсь, что при такой, так сказать, это помощи, при таком воздействии, при таком внимании расследуют все это достаточно быстро. Что же до речей гражданина Арестовича, так он не государственный служащий, он там молоть может что угодно, чем он, собственно говоря, десятилетия занимается. Сидит, журчит, как унитаз, с какими-то бесконечными там перемываниями в то же время так, а в то же время не так, а я вот тут это, а я вот тут то, русские плохие, русские хорошие. И это клоун, слушать которого, в общем-то, не надо. Можно принять к сведению, ну, а какое воздействие он оказывает на решение украинского правительства? Никакого. Он занимает какие-то должности? Никаких. Ну, можем послушать, да, интересно бывает. Можем послушать.
А про Таджикистан скажу коротко. Там арестовали уже 15 человек, которые планировали теракт действительно на праздник, и сейчас проверяется, связаны ли они с исполнителями теракта в Крокусе. Еще про Соединенные Штаты пару слов хочу добавить, потому что, да, вот то, как они себя ведут на протяжении этих последних 7 дней. Значит, во-первых, нашим чиновникам откровенно хамят. Вот, когда мы упоминаем Украину, в частности, представитель Белого дома Джон Кирби говорит, мой дядя часто говорил, лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, и российские чиновники похожи, довольно хорошие продавцы навоза. Это я пыталась процитировать, ну, с переводом, значит, с английского на русский. Во-вторых, якобы Давайте.
Извините, сразу перебью. Это в Америке, да? Раз дядя американец объясняет племяннику американцу, это в Америке
такое
у вас продавцы навоза носят навоз за щекой. Я про такое никогда не слышал. Вообще никогда не слышал. Ну, гражданину Кирби виднее, конечно. Русские навоз за щекой не носят. Это он
про своих. Во-вторых, допустим, появилась в «Нью-Йорк Таймс» очень такая громкая статья, что якобы... Да, России передавали сведения о том, что готовится теракт, но передали не все, потому что боялись слить каких-то там собственных, значит, источников раскрыть и назвать. Вот. Но в Кремле прокомментировали эту статью, говорят, давайте с большой осторожностью относиться к таким нашумевшим заявлениям. Ну и в-третьих, в качестве примера, США тут же отказались сотрудничать с Россией в сфере безопасности. То есть после теракта они сразу сделали такое заявление. Но это же довольно ожидаемое поведение от Штатов, насколько я понимаю.
Естественно, да. Это прямое, так сказать, подтверждение поговорки. Главное в ходе расследования не выйти на самих себя. Вот никак, значит, надо от всего отказаться, потому что всем будет видно, что это мы. Я повторюсь, что это в ходе предвыборной борьбы будет использовано против нынешней администрации со страшной силой. И отмыться от этого уже не получится. То есть, вне зависимости от того, что противоположная сторона, так сказать, эти конкуренты в лице Трампа и его друзей, в общем-то, одобряют боевые действия против России. И, в общем-то, и теракт неплохо, честно говоря. Все, что ослабляет Россию, это хорошо. Но как средство борьбы против вас? О, да вы посмотрите, что вы делаете. Люди добрые, гляньте, кого вы выбрали. Посмотрите, на что они потратили деньги. Посмотрите, они еще и спонсоры мирового терроризма. Спонсорством мирового терроризма у США полный порядок. Я из советского детства, ну, молодости условно, прекрасно помню такого замечательного, в кавычках, персонажа Усаму бен Ладена, который там хату покинул, ушел воевать из Саудовской Аравии, убежал из семьи миллионера воевать в Афганистане. Маджахед, понимаете, маджахед. Мы им помогаем, американцы, мы их поддерживаем. Никакой не маджахед, нормальный душман, воевал за деньги, идеи какие-то были. Ну, может быть, американцы его нашли, американцы его вырастили, американцы дали ему возможность воевать против советских войск. После этого, когда советские войска ушли, что-то как-то стал он ни к чему. Ни к чему, мы его убьем, пожалуйста. Так он ваш или не ваш? Так вы пользуетесь террористами и террористическими методами или не пользуетесь? А расскажите, вот недавно в Сирии, когда российская армия гнала остатки бойцов ИГИЛа, запрещенного на территории Российской Федерации, почему вы их забирали вертолетами с места и отвозили в Афганистан? Для чего? Мы же помним разговоры, чем там одни отличаются от других. Одни головы отрезают вот такими ножами, а другие вот такими. И раз нож поменьше, то, может, он не совсем террорист, а отрезание головы – это как терроризм? Нет. А все нормально, что вы, уже увезли в Афганистан, там тренируют, там дают деньги. Зачем? Ну, для того, чтобы заниматься подобными вещами. Как и положено специальным службам Соединенных Штатов Америки. Они всю жизнь этим
занимаются.
Запад
действительно продолжает настаивать на том, что за всей этой трагедией стоит запрещенная террористическая организация ИГИЛ. Но я, конечно, догадываюсь заранее об ответе на мой вопрос, и все же. Смотрите, Россия всячески готовит все возможные доказательства. И да, есть государства, которые в любом случае нас поддерживают и являются дружественными для нас, но мировому сообществу настанет тот день, когда мы представим весь доклад, все доказательства, украинский след, если это не только украинский след. Но я правильно понимаю, что никто не будет никакие выводы делать, никто не будет вчитываться, ну и вообще как-то на эту тему рассуждать. Не важно, что Россия какие доказательства предоставит.
Считаю, что да, им откровенно плевать. То есть общественное сознание формируют СМИ. Мы не можем получать информацию напрямую от спецслужб, например. Только допущенные журналисты получат некоторое количество информации, которое опубликуют, и мы о чем-то сможем, так сказать, поговорить. Если учесть, что, как говорят сведущие люди, 80% СМИ на планете Земля контролируют, то есть напрямую управляют Соединенные Штаты, то, ну, как-то странно, чтобы они принялись там освещать или раскручивать какие-то точки зрения, которые препятствуют их парадигме, или как это правильно называется. Вот они сказали вот так. Очень странно, кстати, ну, поначалу уже заорали, как это водится, как украинские нацисты все время орут, ну, донецкие сами себя обстреляли. Или, как американцы, русские сами взорвали свои газопроводы. Ну, так и тут, наверное, это русские организовали в рамках нашего жуткого тоталитаризма.
Я уже даже где-то читала, действительно, Путин виноват в том, что произошел теракт в Крокусе.
Естественно, да. Сами все придумали, сами организовали, а теперь во всем обвиняем Украину. Вот это странно, как-то немножко отошло, и вдруг на первый план вышел этот ИГИЛ. На ИГИЛ оно как-то не очень похоже вообще. То есть из того, что нам показывают, из того, что мы видим в СМИ, ну, как-то эти негодяи не вели себя как религиозные фанатики, не выкрикивали известные лозунги, не пытались покончить с собой, там, не боясь смерти, отправиться на небеса. Чтобы, а как-то вот позорно убежали, сели вчетвером в один автомобиль.
И направлялись в сторону Украины, тоже мы это подчеркнем, да, где их поймали-то в итоге.
Да, да, и, как выясняется, делали все вульгарно за деньги. Я как-то про ИГИЛ такого не очень слышал. Ну, возможно, ошибаюсь.
А вот вы говорили про контроль над журналистами, да, там 80% СМИ контролируются Соединенными Штатами Америки, а тогда мне особенно, давайте сделаем шаг назад, непонятно, зачем был вот этот вброс от «Нью-Йорк Таймс». Но все-таки издание, да, там со спорной репутацией, но достаточно известное. Зачем допускать ту мысль, чтобы это все обсуждали, и мы же можем, да, за это зацепиться, обсуждать, что Америка не предоставила всю информацию, хотя владела ею?
Ну, тут с точки зрения спецслужб непонятно. Это действительно, если предоставить информацию целиком с указанием там имен, фамилий, паспортов, даты совершения и всякого такого, а может, ты действительно засветишь своего какого-то сверхценного агента, который сообщает тебе сведения, да мне плевать, это твоя страна, это у тебя на твоей территории происходит, ну, сам занимайся. В общем, можем объяснить, что во время массовых мероприятий вот в такие-то даты что-то планируется. Тут в ответ-то и за это спасибо, и за это, даже что вот такое сказали, это помогает предотвратить массу гнусных вещей. Ну, тут не помогло. Но то, что какая-то одна газетенка чего-то там вякнула, а что это меняет? Ничего. Здесь мы изображаем свободу слова. Именно что изображаем. Есть и вот такое мнение, вы знаете. Больше мы на него никакого внимания никогда обращать не будем.
Давайте немного еще поговорим про мировую реакцию, потому что не только Соединенные Штаты, как бы им самим этого не хотелось, не только они у нас в этом мире существуют. Значит, во-первых, многие государства, конечно же, принесли свои соболезнования и выразили озабоченность произошедшим практически моментально. Но есть и те, кто отличился. Допустим, никакой реакции не было со стороны Совета Европы. И, кстати говоря, в момент теракта, если я правильно понимаю по сводкам СМИ, главы этого совета находились в Киеве. Это тоже, мне кажется, повод задуматься. Затем не было реакции хоть какой-то на уровне дипломатии у прибалтийских республик. Якобы в Латвии где-то там отдельно, значит, на одном из заседаний это выразили, но, опять же, МИД Латвии ничего нам не сказал. С одной стороны, я думаю, ну, это как-то очень странно и неправильно. Вы должны были выразить нам это сочувствие. А с другой стороны, я думаю, а нужно ли нам сочувствие от тех, в чьей искренности мы будем сомневаться?
Ну, есть некоторые приличия. Есть, например, дипломатический протокол, в рамках которого подобные вещи делать надо обязательно. Вне зависимости от того, нравится тебе это, не нравится. Но в первом, так сказать, приближении мы наблюдаем, как мировая дипломатия уже развалилась на куски. Нет никаких приличий. Кто-то там, литовец главный, написал, да, давайте останемся сосредоточенными. То есть вот эти жертвы непонятные, они вообще ни на что не должны повлиять. Мы должны сосредоточиться, как я это понимаю, на войне с Российской Федерацией. Чем больше русских убьют, тем, соответственно, лучше. В том числе и такими методами. Выглядит это именно так. То, что эти гауляйтеры не хотят нас с чем-то поздравлять, ну, вы же понимаете, что все это начинается с малого. Помните, как нас когда-то приглашали на дату высадки американцев в Нормандии наших
приглашали. Да много нас куда приглашали, а потом, а сейчас нет.
Да. А потом перестали. Почему? А потому что вы нам враги. Вы враги. Вы во Второй мировой вы победили нечаянно. У вас во главе страны, как известно, стоял уголовник. Власть ваша уголовная, результаты Второй мировой, вы их добились преступным путем, они не считаются, поздравлять вас не с чем, ваша Россия, она правопреемник Советского Союза, то есть точно такая же, с вами вообще не о чем разговаривать, вас надо военной силой разгромить и уничтожить, порвать на 1000 клочков, а потом мы будем бесплатно ваши ресурсы забирать. Ну, это все, так сказать, звенья одной цепи, где можем, бомбы поставим, снаряды, гаубицы, хаймы, там, все на свете поставим. Где не можем, будем гадить по-тихому. В СМИ пропихивать и навязывать наши, и только наши, американские точки зрения. Ну, горе у вас, нам плевать и на ваше горе, и на вашу радость. Все, до свидания, мы с вами больше не общаемся. Обратите внимание, они как-то это не идут ни на какие переговоры, ни на что. Им это не интересно. А из этого можно сделать вывод, что, в общем-то, все идет так, как им надо, раз ни к каким переговорам не стремятся, и даже на таком уровне, когда вот плюнуть вообще на все, убили мирных людей, которые вообще никакого отношения ни к чему не имеют, мирных людей, так вам и на это плевать. Говорят, вы там какие-то христиане в Европе и в Америке, это вот по-христиански, да? Да, это по-европейски, по-христиански и по-американски, по-христиански. Сволочи, и не надо от них.
Говоря про Европу,
ждать.
Мне сейчас вспомнился Макрон, который, да, МИД Франции официально выразил все свои соболезнования, и Макрон даже вышел и говорит о том, что мы должны с Россией вместе бороться против международного терроризма. Идея это прекрасная, только при этом неделю назад ты говорил о том, что будешь отправлять военных своих на территорию Украины, и что ты их уже подготовил для того, чтобы русских убивать. И вот в этот момент ты тоже думаешь, а может быть и пусть он лучше бы вообще молчал со своими соболезнованиями, идеями, что давайте вместе бороться, терроризм это плохо, потому что ну, в это верить откровенно не хочется. А еще, знаете, у нас отличилась Южная Корея, там одна из газет, она сначала нарисовала и опубликовала карикатуру того, что произошло, да, карикатуру теракта. А в МИД России, естественно, тут же, да, и в посольстве сказали, что это полное кощунство. А теперь, внимание, я читаю, вот эта же Южная Корея выразила сожаление из-за подобной публикации. А вы не хотите сначала подумать, чтобы, в принципе, таких публикаций не делать?
Ну, наверное, газета или это издание, оно, наверное, не действует под руководством правительства Южной Кореи. Наверное, нет. Наверное, это чья-то самодеятельность, за что сразу вписалось правительство, все это удалило и извинилось. Это абсолютно правильно. А что касательно Макрона, ну, свобода слова – великая вещь. Безо всяких допросов, принуждений, каждый, разинув рот, несет такое, что только пот остается утирать. Про какое ты там соболезнование говоришь? Если ты постоянно отправляешь вооружение в террористическое, безусловно, государство Украина, которое убивает мирных жителей России, и хочешь отправить туда еще и своих французских солдат для того, чтобы убили побольше русских, для того, чтобы они помогли украинским нацистам убивать русских, ты еще и солдат туда отправишь. Лицемер, туши свет. Наверное, не сильно умный. Ну, тоже, на мой взгляд, очевидно. Я повторюсь, свобода слова – великая вещь. Пусть говорят.
Мы будем, да, наблюдать и анализировать. Важное дополнение, которое я хочу в завершении этой получасовки сделать, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации напоминает и заявляет, что сохраняется террористическая угроза в России. Поэтому, друзья, всех наших слушателей призываю быть бдительными и внимательными. Мы сейчас послушаем новости на радио «Спутник», а через несколько минут вернемся и продолжим беседу с Дмитрием Пучковым.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Это пятница вечера. Для тех, кто не подключился к нашей беседе с самого начала, сегодня весь наш эфир, все два часа посвящены теракту в Крокусе. Мы рассказываем о том, что известно спустя неделю, какую-то свою оценку тоже даем. Меня зовут Татьяна Ладяева, я нахожусь в Москве, это 91,2 FM, а Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой связи из студии в Санкт-Петербурге, 91,5 FM. Дмитрий Юрьевич, еще раз здравствуйте. Конечно, депутаты, сенаторы не дремлют, и у нас есть уже ряд законодательных инициатив, которые предлагаются. Вот я две из них хочу с вами обсудить, потому что есть вопросы, ну и какие-то сомнения, действительно, надо или не надо принимать такие решения. Но смотрите, во-первых, законопроект о социальной поддержке граждан России, которые пострадали в результате террористических атак, предлагают сделать некую систему, чтобы помощь была не один раз, да, вот только после трагедии непосредственно, да, и после ЧП деньги выделили и вот помогли. Чтобы эта помощь была системной и многолетней. Вы, конечно, еще про и разовую помощь с Аленой Минчук во втором части подробнее поговорите, но я вот хочу про эту некую систему предлагаемую с вами побеседовать. Вот нужна ли она, на ваш взгляд? Многолетняя — это сколько лет? Опять же, мы говорим про пострадавших или тогда и про родственников погибших?
Вопрос непростой, я не совсем понимаю. То есть то, что помощь должна быть, это никаких вопросов не вызывает. Дальше, по всей видимости, нужна какая-то серьезная градация, кто пострадал и как. Можно ли считать пострадавшими тех, кто пришел на концерт, и им удалось оттуда уйти, не попав под огонь? Можно, конечно. Можно ли считать пострадавшими тех, кого убили? Нужно. А кого ранили? Нужно. А те, кто потерял родных и близких, тоже, естественно, нужно. Это не обсуждается. Но если человек получил тяжелое ранение и должен получать лечение, надо ли ему помогать? Ну, конечно, надо. Если человек получил тяжкое душевное потрясение, надо ли ему помогать? Конечно, надо. Но я вас уверяю, стоимость психологической поддержки и изготовления протезов, и, приготовьтесь, регулярные их замены, потому что протез, он там года три работает, а дальше менять надо. Ну, вот таким в одном, так сказать, в одной форме и в одном объеме помогать, другим по-другому. Ну, наверное, там, я не знаю, десяток сеансов у психолога человеку все-таки помогут прийти в себя, это не может продолжаться годами.
Ну, может быть, медикаментозно, да, то есть там и психолог, и психиатр,
да, может быть. Да, может быть, и может, но есть серьезная градация, а из таких предложений лично я что-то плохо понимаю. Нужна ли помощь? Нужна. Нужна ли она на длительных промежутках времени? Да, нужна. Надо только как-то
понять, для кого, да? Вот знаете, мне пришла мысль в голову, кому, да, возможно, требуется вот эта действительно многолетняя поддержка. Это детям, которые, допустим, в такой ситуации остались без родителей, потому что мы понимаем, что на концерт пошли, допустим, пары, мама, папа, решили отдохнуть, да, детей оставили дома, да, и тут они лишились обоих. Ну, то есть это, естественно, большая потеря, они неизвестно, да, там с родственниками остаются, в детдом, еще куда. Да, вот, конечно, здесь, мне кажется, вот так точечно, адресно стоит подобное рассматривать. Есть еще одно предложение от Совета Федерации. Да. Значит, вот тут у меня очень много вопросов. Они предлагают обязать не только торговые центры, а там рестораны, кафе, в общем, любые заведения, где скапливается какое-то большое количество людей. Первый мой вопрос, а вот что считается большим количеством людей? Это 10 человек или это 110 человек? Но, в общем, обязать владельцев таких заведений выплачивать пострадавшим в случае чрезвычайных ситуаций, которые выплачивать компенсацию, да, если эта чрезвычайная ситуация случилась непосредственно на территории вот этого объекта. У меня все равно возникают вопросы здесь, потому что, с одной стороны, если это пожар, и вот, кстати говоря, у нас на этой неделе уж так, увы, совпало, на этой неделе была годовщина, ровно 6 лет назад случилась Зимняя Вишня и пожар в Зимней Вишне, да, это тоже торгово-развлекательный центр. В общем, там был пожар, и мы понимаем, что много лет был суд, понимание, кто виноват, что там не отвечало, допустим, да, необходимым требованиям. И, соответственно, есть виновные, которые должны и наказание понести, и компенсацию это выплачивать. С другой стороны, Крокус, теракт, а владельцы точно виноваты в том, что на территории их объекта произошло нападение.
Ну, для начала, да, здесь надо обозначить виноватого и в качестве, так сказать, искупления вины заставить его платить. Точно хозяин кабака или шеф-повар виноват в том, что туда пришел террорист и устроил теракт. Это как-то странно. Если начать подобное делать, я владелец кабака, а вы на меня подобное навесили, я банкрочусь. В 3 секунды кабак закрою, до свидания. Докажите мою личную вину. Доказать не сможете. Это, знаете, вот я со всем уважением к певцам, спортсменам, там, актерам и прочее. Но давайте в законодательные, законотворческие органы выбирать юристов, которые имеют специальное юридическое образование и желательно солидную юридическую практику, чтобы вот подобных вещей никто не изобретал. Вроде благой порыв, ну, я не знаю, ткнешь палкой, 2 раза все рассыпается. Как-то странно.
Я тем временем озвучу цифры, которые по последним данным приходят. Они могут меняться, значит, по пострадавшим и погибшим. Но вот число пострадавших при теракте в Крокусе выросло до 382 человек, а число погибших по последним тоже спискам и данным – это 143 человека. Суммы, цифры – это, конечно, ну, они ужасные, они везде трехзначные, поэтому мы можем судить и по ним тоже, естественно, о том, какая большая трагедия случилась. А вот о чем еще предлагаю поговорить. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, она напомнила, что применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, ну, потому что были такие сообщения, да, вот, что якобы те террористы, которые задержаны, значит, они подвергались пыткам, это не подтверждается. И также Москалькова говорит, что действия силовиков при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут уголовной ответственности. Какая ваша здесь позиция? Потому что дискуссия в социальных сетях, телеграм-каналах была очень бурной на этот счет.
Нет никакого смысла дискутировать с гражданами, которые с законами не знакомы вообще. Они свои эмоции выплескивают там. Всех на месте убить. Это первое. А следствие как же? А установить связи? А понять, кто это, что это, кто направил? Всех на месте излупить так, чтобы не имели человеческого облика. Ну, друзья, задача вот этих вот сотрудников, условно, органов внутренних дел, сотрудников разведки, задача задержать. Если вы откроете уголовный кодекс, почитаете, там нет никаких постановлений о том, что надо всех жесточайшим образом избивать. Если такое произошло, ну, наверное, может такое быть. Гражданин оказывал яростное сопротивление, за что пару раз выхватил. Вы когда видите там какие-то эти разбитые физиономии, синяки, ну, что тут можно сказать? Вот этот оперативник был левша, по всей видимости, если у тебя там правая сторона вспухла, ну, и все. Им на месте виднее. То есть вот эти вот некоторые побои, да, это регулярно бывает, потому что люди оказывают яростное сопротивление. Многие говорят, я это данных следствия не видел, многие говорят, что они обколоты наркотиками, то есть ведут себя не совсем адекватно, и их надо угомонить. Ну, попробуй, вы когда-нибудь дрались с наркоманами? Нет, которые вообще ничего не чувствуют? Ну, тоже всякое бывает. Что же касается пыток как таковых, то, вы не поверите, это запрещено законом. И тут вот эту шизофрению у граждан. Вот там в колонии кого-то пытают. Ах, твари, всех, вообще всех расстрелять. А тут, значит, можно пытать, да? А что еще можно делать при задержании? Что можно отрезать задержанному? Можно ли его изнасиловать? Какие органы ему можно отпилить? Вы вообще в своем уме, чтобы подобное обсуждать? И что с того, что он кого-то убил? Задача стоит его задержать, провести следствие и наказать по закону. Вас таким образом, дорогие граждане, расчеловечивают, чтобы вы жаждали крови, чтобы вы требовали пыток, чтобы вы требовали там отрезать различные органы и прочее. Простите, а чем вы вот с такими требованиями отличаетесь от украинских нацистов, которые, например, простреливают ноги нашим пленным, которые мучают наших пленных, издеваются над ними? Вы-то чем отличаетесь? Я напомню, Иисус Христос говорил, Если твой правый глаз возжелает женщину, вырви его, потому что лучше лишиться глаза, чем вечность гореть в гиене огненной. Извините, не точно, цитирую. Так вот, глаз надо вырвать, даже если тебе мысль такая в башку пришла. Вы ж кругом сплошные христиане, вы ж все теперь православные. Ну так давайте обратимся к лучшему, что придумало человечество на планете Земля. А скотам и нацистам уподобляться нельзя категорически. И даже, я уж это совсем, так сказать, в область морали, и даже если подобные вещи происходят, вы зачем это показываете? Вы можете объяснить, как это воздействует на людей, подобные вещи? Так его, давай, кровь, режь, души. Вы вообще соображаете, что в башке у гражданина происходит? Я про взрослого говорю, про детей я вообще молчу. Что вы своим детям показываете и что из них в результате вырастет? Вы их, еще раз повторяю, расчеловечиваете подобным образом. Ничего такого делать нельзя. Задержали? Да, задержали. Побили чуть-чуть, побуцкали там. Ну да, сопротивлялся. Что? А что тут такого? Вы ж ему селезенку не оторвали. Нет, синяк пройдет, синяк. Не надо было дергаться. Это все понятно и допустимо. А вот пытки и резьба ножом, ну, друзья, так вы докатитесь, известно.
Я поправлюсь. Погибли 144 человека, согласно данным главы Минздрава Михаила Мурашко. И состояние 16 пострадавших при теракте, в том числе двух детей, остается тяжелым. 19 человек готовятся к выписке. Вот, желаем здоровья всем тем. Я надеюсь, что число погибших уже меняться не будет. Есть и те идиоты, которые жалели террористов, да, вот как раз как их задерживали, так нельзя. А были даже и те, кто не стеснялся в своих высказываниях, смело там высказывал позицию в социальных сетях, посты делал. Но в итоге получает, значит, и теперь арестован по делу об оправдании терроризма. Я говорю про такого жителя Петербурга, Николай Коношонок. Собственно, в Пулково его и задержали, потому что одно из высказываний было: а почему Крокус, а не Кремль?
Ну, что тут сказать? Ну, вот такие граждане есть в Российской Федерации, которые, самое главное, не боятся озвучивать подобные тезисы. Отрадно, с какой скоростью работают правоохранительные органы. Отрадно, что в аэропорт тут же передана информация, гражданин задержан. Помните, у нас одна эта гражданка, обласканная, так сказать, властью и вниманием, как она ловко купила билеты в Пулково или куда там, в Шереметьево, а сама сквозанула через Литву пешком. Такая умная, там, это ничего кроме недоумения не вызывает. Ты ж придешь регистрироваться в аэропорту, и там отдашь свой паспорт. А по паспорту, если на тебя там флажок стоит, тебя тут же задержат. Для этого не надо, чтобы туда 350 оперативников приехало. Местная полиция справится прекрасно. Вот, справилась. Смотрите, как хорошо работают. В мгновение ока не успел вякнуть, уже задержан. Прекрасно. Я не знаю, конечно, что там с ним, как с ним дальше поступят, как это квалифицируют подобные высказывания.
Это идет как оправдание терроризма, максимальное наказание по этой статье 7 лет лишения свободы.
Да. Неплохо. Вы знаете, неплохо. Я конечно, человек взрослый, служивший и всякое такое. Я вообще не понимаю, вы зачем это пишете? Ты что сказать хочешь? А самое главное, кому? Можешь дома с женой под одеялом обсудить. Это ваше дело, и это никто не слышит и не видит. А вот ты ляпнул. Говорят, жена у него руководила нашей Новой Голландией.
Тут же, Мне ее, честно говоря, было жалко даже. Я, конечно, не знаю, насколько каких она там позиций разделяла с мужем, и, может быть, они там действительно под одеялом что-то подобное обсуждали.
Может, вообще не разделяла.
Да, но судя по тому, что она моментально, он говорит, я в шоке, я не понимаю, почему он так сделал, и вот все, я уволилась, хотя 13 лет работала, и Новая Голландия, мне кажется, место прекрасное. Да.
Сама. Уволилась сама. И что? А вот хочется граждан спросить, а что вы хотели? Это вам не рассказы про какие-то там враг народа, член семьи врага народа. А что вы хотели-то? Ну вот, уволилась сама. Слава богу, что ума хватило тут же уйти, а не вылететь оттуда по отрицательным мотивам после того, как придет проверка, и что-нибудь у тебя такое найдет, что тоже там лет на 6 заедешь без затей. Ты взял и поломал жизнь своей жене. которая, я уверен, приличный человек, жена. Нормально работала 13 лет, это мое почтение на такой должности. Серьезный руководитель, по всей видимости. Ты взял и поломал ей жизнь. Про то, что свою поломал, ну, это от избытка интеллекта. И подобное, оно чем дальше, тем сильнее будет проявляться. Беда одна, что для подобного подхода со стороны власти понадобилось начало боевых действий. Всех подобных, всех абсолютно. Вот у тебя метла длинная, ты не понимаешь. За метлой, за своей ты не следишь. Вот есть такая, знаете, хорошая китайская мудрость. Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Ну, сколько тебе лет? Больше 40, наверное, да? Что ты вот так ты себя ведешь. Почему ты про свою страну говоришь подобные вещи? Что значит? Ты про что вообще? Про то, чтобы бежать туда, где сидит руководство государства, и там всех убивать, да? Ты к этому призываешь, я правильно понимаю? Ну, это вообще, это даже не безмозглость, я даже не знаю, что сказать. Безответственность вообще полнейшая. Для кого ты это говоришь? И ты на полном серьезе считаешь, что подобное в публичном поле можно говорить? Не знаю, таких надо изолировать.
Ну, вот, наверное, так оно и произойдет. А когда смотришь видео с якобы искренними извинениями и фразами «я не думал, что вообще это так можно воспринять», ну, не думал. Вот тут ключевое будет слово тогда.
Это абсолютно правильно. Должно быть раскаяние, должно быть публичное. Это очень правильно, да, что ты вот не так думал, ты не так делал, ну, а потом отправишься.
Давайте поговорим.
Растопим горячим трудом вину перед Родиной.
А вот как-то про Телеграм предлагаю еще побеседовать, потому что очень тоже много есть инициатив, предложений, что делать, менять ли как-то контролировать его работу, потому что именно через Телеграм было огромное количество, не только, тут не будем, да, так говорить, что только этот мессенджер виноват, да, или там его основатели, но все же Телеграм стал действительно тем инструментом в руках террористов, которым и пользовались. Вот за прошедшую неделю в России заблокировали 600 ресурсов, даже уже тоже, может быть, цифра изменилась, значит, с фейковыми вбросами о терактах. Но при этом основатель Telegram Павел Дуров говорит, что пользователи мессенджера в России, на территории Украины и в Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Там как-то это разрабатывается, чтобы как раз ни дети, ни подростки, в том числе, не получали вот эти все призывы, которые они получали за прошедшую у нас неделю, да, что иди, мы вам деньги дадим, родители запугали, ну, я имею в виду, да, там как-то через детей, и вот идите, выполняйте наше поручение. Искусственный интеллект хотят привлечь к тому, чтобы все-таки быстрее это все и блокировать, и сортировать. Ну, вот вопрос, насколько искусственный интеллект нам в этом, правда, поможет.
Ну, для меня загадка. То есть вот когда началась специальная военная операция, то у меня Телеграм натурально там рухнул, там тысячами идут сообщения о том, мы тебя убьем, мы тебя поймаем, вырежем всю твою семью, там, детей, внуков, всех на свете убьем, зарежем, страшные кары и пытки. Но уже тогда там есть опции, которые, ну, например, позволяют отключить вообще всех, кого нет у тебя в записной книжке. Не надо там ничего делать. И, соответственно, сейчас это у меня, наоборот, сопряжено со сложностями, что это я сначала должен написать человеку, а он мне ответит, и только вот он увидит меня только тогда, когда я напишу, это все есть. Какие сложности, зачем это? Тут вообще с другой стороны на все это смотреть надо. Первое, оно же главное, он не наш. Телеграм, он не российский. Точно так же, например, как операционная система Windows не наша. А вот если американцы захотят ее отключить, вы что делать будете? То есть это полное отсутствие государственного мышления изначально. Операционная система должна быть своя. Мессенджеры все должны быть свои. Павел Дуров, безусловно, голова. Посмотрел на Facebook, кривой и убогий,
да.
И построил ВКонтакт. Да, построил ВКонтакт. Отличный вообще персик просто по сравнению с убогим этим творением Цукерберга. Но посмотрел на другие мессенджеры и построил отличный Телеграм. Он отличный, прекрасный, лучше нет вообще на данный момент, во всяком случае, у нас в России. Но тут беда-то в другом. А Павел-то чей? Павел живет за кордоном, зарегистрированный, это, наверное, за кордоном. Почему Павел должен выполнять какие-то наши просьбы? Ну, тут какое-то резонансное событие, да, на которое нехорошо не отреагировать. А в другом случае? А завтра возьмет, скажет, да не хочу я с вами вообще ничего общего иметь, и выключит. Что сложного-то в изготовлении своего? Думать надо наперед, думать. Как это так получается, что с Украины лезут и гадят в мозги нашим детям? Чего рассказывать про какой-то искусственный интеллект, если вот этого быть не должно? Вот IP-адреса, вот они оттуда. Ну, я уж совсем примитивизирую. Оттуда ничего в нашем мессенджере писать нельзя. Все.
Но там точно. Же еще случаи вербовки мы помним, просто бывают. Как... Мы же это тоже понимаем, что могут написать
да,
и все, наши угодно, граждане.
Да, как это, да. Ну, если люди за 2000 рублей бегут на железную дорогу поджигать релейные шкафы, а за 3000 рублей бегут бросать бутылки с керосином в избирательные участки, ну, наверное, как-то надо этих нездоровых граждан оградить от тлетворного влияния. А этого не происходит, потому что оно не наше. Бегать Павла уговаривать, ну, сегодня он хочет, а завтра не хочет. Сегодня решил помогать, завтра раздумал, и вы ничего ему не сделаете. И это правильно, в общем-то. Он, наверное, гражданин другого государства, живет в другом государстве, а мы чего? Свое все должно быть, все свое. Сказками же про искусственный интеллект, ну, просто умиляют. А где он, какие вопросы уже решил искусственный интеллект? Разрешите поинтересоваться. Я пока что ничего не видел. Слухи слышу самые разнообразные. Какие-то результаты, чтобы вот человечью жизнь изменила так, что мы тут только пот утерли. Нет, ничего не видел. И там даже непонятно, а вы что хотите искусственным интеллектом проверять? Тексты на некие словосочетания, безусловно, террористические, ну, могу поверить. Аудио, ну, с трудом поверю. Видео, которое может быть без аудио, вообще непонятно, что вы там увидите, что ваш искусственный интеллект там увидит. Ничего. И никаких вопросов он не решит. Мессенджер должен быть свой. Это раз. Спецслужбы должны иметь к нему прямой доступ. Это два. Ну, а дальше соответствующий контроль, в том числе со стороны граждан. Вы можете пожаловаться в Телеграме на какое-то паскудство? Я что-то такой опции не знаю. А должно быть. Я вас не люблю. Мне кажется, вы пишете гадости.
Не, ну, по идее, там можно заблокировать как-то, но это тоже, между впрочем, не всегда срабатывает, потому что иногда заходишь в профиль контакта, а там тоже и телефон скрыт, и IP-адрес как-то непонятно вообще указан, не указан. То есть это не всегда работает вот настолько быстро, насколько это бы хотелось.
Да.
А у нас уже меньше 2 минут остается, но очень короткий у меня вопрос. Что, по вашему мнению, Дмитрий Юрьевич, делать со зданием, с Крокусом? Потому что тоже очень много споров вокруг этого. Мне кажется, владелец, который тут же сказал, мы все восстановим, потом, правда, начал оправдываться, говорит, нет, мы ориентируемся на мнение президента, губернатора, общественности, потому что он понял, что идея тут же восстановить, но обществу не понравилось.
За государственный счет. Я тоже решительно против. Это ну, мемориал там сделайте. Ну, как в Америке. Взорвали небоскребы. Ну, что-то я не заметил, чтобы новые построили. Мемориал. Там люди погибли. И, в общем-то, как-то это некрасиво строить заново. В другом месте денег, наверное, заработаете. Построите лучше, выше, объемнее. Земля там есть рядом. Я видел, бывал. Будет еще лучше, будет краше. А на месте этого нет, ничего делать не надо. Это мое такое.
Давайте на этом
мнение.
Пока сегодня мы точку и поставим. Дмитрий Юрьевич, спасибо большое за такую основательную беседу,
вам
за
спасибо.
Анализ. Я надеюсь, что все-таки спустя неделю еще одну у нас будут какие-то другие поводы для беседы, но в эту пятницу мы не могли поступить, друзья, иначе. И сейчас будет второй час программы «Пятница вечер» с Аленой Минчук, а я с вами прощаюсь. Татьяна Ладяева была у микрофона.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Вы второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена,
добрый сегодня
вечер.
У нас нестандартный формат программы по очевидным причинам. И, конечно же, первый час был посвящен событиям прошлой недели, о чем уже упомянули, мы только успели выйти из студии, тут же все произошло. И второй час программы я предлагаю посвятить все-таки обсуждению реакции общественности, о том, как действовать в экстренных ситуациях и как бороться со стрессом, с последствиями после всего произошедшего. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, как вообще отреагировало наше общество на произошедшее? Какую бы вы дали оценку?
Как положено. Консолидировалась, объединилась в едином, так сказать, порыве. Все ненавидят террористов, все соболезнуют тем, кто пострадал от теракта. Именно так и должно быть. При этом, естественно, находятся некие, как бы это помягче сказать, граждане со специфическим устройством головы, которые выступают наоборот. Но таких, обратите внимание, исчезающе мало. Их очень и очень мало. Ну, и это хорошо, значит, общество здоровеет.
Как вы считаете, раньше на подобные ситуации общество иначе реагировало? Что-то изменилось? Вот если мы поговорим о теракте в Бесплане в 2004 году, 20 лет назад, и, соответственно, люди как реагировали тогда и реагируют сейчас? Что-то поменялось?
На это напрямую зависит от того, кто управляет средствами массовой информации. Если во время теракта в Беслане там бесчинствовала различная либеральная мразь, которая рассказывала, как сотрудники спецслужб убивают несчастных детей. А, посмотрите, вот тут у них гранатометы лежат. Это они первые начали. А, посмотрите, а здесь вот это, а тут вот то. Все как один эксперты. Идиот на идиоте. Тварь на твари, абсолютно безграмотные, но политически ангажированные, работая исключительно над тем, чтобы показать действия спецслужб, а значит, действия российской власти, строго в отрицательном аспекте. Ничем другим они не занимались и не занимаются. Везде мы будем, вот тут рана кровоточащая, будем сбоку ковырять, пакостить, соли постараемся подсыпать. Вот там все это было совсем по-другому. И, ну, если зайти еще дальше, когда доблестная программа НТВ вела репортажи из Чеченской Республики, ну, вот сейчас, знаете, вот всем бы показывать, и а что вы об этом думаете? Вот о том, как показаны российские военнослужащие, о том, что говорят представители террористического подполья. Расскажите. Ну, так вот, когда вот таких персонажей нет в средствах массовой информации, раз, на федеральных каналах, два, тогда и люди думают совершенно по-другому. Можно ли какие-то противоположные точки зрения высказывать? Не знаю. Страна воюет. У нас сейчас военное время, если объективно смотреть. А ты выступаешь на стороне действующего противника. Кто ты? Враг. Безо всяких скидок. Ты враг, ты выступаешь на стороне врага, и ты точно такая же вражина. А кто у нас враг? Нацистская Украина, это раз. А дальше практически весь блок НАТО, который единодушно ее поддерживает под руководством США. Так вот, если тебе кто-то из них нравится, то нам ты уже не нравишься. И твои мысли нам не нравятся, и твои домыслы нам тоже не нравятся. И выхода в, так сказать, общественное пространство у тебя быть не должно. А если он есть, и ты что-то там ляпнул, вот только что обсуждали в первой части передачи, ну, ответишь по закону, да, что ты такое говоришь в оправдании террористов. Строго по закону, без затей. Вот это правильно.
Я обратила внимание, что некоторые представители нашей интеллигенции, как только произошли события в Буче, в Мариуполе и другие известные нам события, связанные с Украиной, все публично высказывали скорбь, беспокоились, писали в своих нельзя граммах обо всех своих переживаниях. Но как только это коснулось города, в котором они, скорее всего, большинство из них все-таки развивались и зарабатывали себе имя. Никаких комментариев. Вообще никаких. Вот я немножко этого не понимаю, как так происходит. Все-таки это твоя страна, это твоя родина. Даже если ты что-то где-то не разделяешь, как возможно ничего не написать? Более того, кое-кто из ярких представителей написал, что скорбить нужно не в нельзя грамме, а в душе. Но при этом в этом же нельзя грамме когда-то этот же человек скорбил. Я этого не понимаю.
В первую очередь, это не высказывание, в первую очередь, это гнилые твари, которые подобное высказывают. Вот украинские нацисты инсценировали в Буче расстрел, инсценировали, начиная с названия для англоязычной прессы «Буча», то это то же самое, что «Бутчер», «Мясник», заканчивая массой роликов, где трупы тащат на веревках по асфальту одни, другие трупы укладываются поудобнее. Ну, кругом ложь. Ну, давай, елы-палы, давай адреса, фамилии, явки. Кого там убили? Давай, пока. Нет, это мы ничего не покажем. Но твари, которые выступают против Российской Федерации, да их это не интересует вообще. Ну, раз там сказали, там же врать не будут. Да, в это они свято веруют. Никаких знаний, ничего там не надо. Это предмет веры. Ну, хорошо. А вот в родной стране приключилась беда. Ой, фу. Это вот рашка это. Мы все это ненавидим. У нас все деньги за кордоном. Мы вот соболезную Маниже, певица Маниже соболезнования, потому что на таджиков вот сейчас пойдет накат. Обратите внимание, я отбегу подальше назад, Советский Союз ломали строго по националистическому признаку. У нас кругом были народные фронты. Эстонский, литовский, бакинский, азербайджанский, там узбекский. Народные фронты. Они все дружно выступали против коммунистов. Коммунизм – это безусловное зло. Гражданин Ельцин наш в Конгресс США ездил докладывать, как он тут покончил с коммунизмом, потому что это безусловное зло, которому служили, что характерно, наши отцы и деды. Верно, причем. Но это первый шаг. Второй шаг. Все коммунисты, оказывается, были русскими. Представляете, как интересно получилось? И конфликт немедленно переводится в этническую плоскость. Это русские принесли все беды вашим странам и вашим народам. Русские мгновенно на всех этих бывших советских окраинах мгновенно образовались некие, так сказать, этнократии, куда люди попадают только по этническому признаку определенной национальности. А ваших русских мы будем гонять и гнобить. Ну, не поверите, но в Российской Федерации масса граждан, которые считают, что все это правильно. Так и надо. Отвечайте. Пили кровь из несчастного там литовского, эстонского народа? Отвечайте. Непонятно, а где мы пили кровь? Во-первых, вы к нам попросились, начнем отсюда, давайте в историю заглянем. Во-вторых, мы вам проложили дороги, построили заводы, фабрики, обеспечили всех работой, обеспечили культурное развитие, которого у вас никогда не было. Потому что какой-нибудь там латыш, он после 22:00 в немецкий город Рига не имел права заходить. Точно так же, как тупорылые рагули украинские не имели права заходить в город Лемберг. Их рагулями называют, потому что они жили за рогатками, за рагулями. Их дальше не пускали. Тебе, унтерменш, тут не место. Ну, внутри Российской Федерации таких навалом. Вот у нас есть, например, такая гражданка Эйдельман. Когда-то папа ее писал прекрасные книжки про декабристов. А гражданка Эйдельман не хуже Адольфа Гитлера выступает об этнической вине российского народа. Весь его надо уничтожить, весь надо поломать. История у вас не такая, у вас все неправильно, все, у вас нет никаких героев, вообще ничего. Ну и когда подобным гражданам в лице, так сказать, с помощью известных радиостанций, ныне закрытых, обеспечивается вещание на всю страну, и они испражняются в мозг всей стране, населению всей страны. Ну, каких вы хотите результатов? Будет именно так, как они говорят. Как там свой народ и не любил, и мудро свой возненавидел, процитируем поэта. Надо ли ненавидеть родную страну? Ну, кому-то, безусловно, надо с таким устройством головы. Да, надо. Ненавидеть Россию, ненавидеть русских, ненавидеть и нерусских, которых мы все считаем за русских, за россиян уж как минимум. Ну, вот такие люди есть. К средствам массовой информации, повторяю, их подпускать нельзя. А если они это... Не то, что, знаете, там это, постоянно поднимается вой, там, а ты цепной пес режима, все бы ему запретить. Я не про то, что все запретить. Я исключительно про вопросы государственной безопасности. Вы разлагаете граждан, вы растлеваете их своей вот этой помойной, в кавычках, информацией. Вы идеологически обрабатываете население. Неважно, за деньги, бесплатно, это абсолютно без разницы. Вы растлители. И вам вообще никто слово давать не должен, категорически, ни под каким соусом. Печаль, что для этого понадобилось начать боевые действия, чтобы это начало доходить хотя бы, что вот эти вот государственные частоты, на которых сидела известная радиостанция, кто это ей организовал? Это, кстати, было бы интересно, кто это организовал, кто это разрешил? Почему вот я езжу на машине за городом, что вот эта вот радиостанция известная, она везде работает, а Вести ФМ почему-то не везде. А как это так получается? Федеральный канал и какая-то мерзость. Как это так получается? У них лучше передатчики, да? У них лучше все оформлено. Денег, может, у них больше получается. Что это такое? Зачем это? Не понимаю. Печально, повторюсь, что для осознания и положительной реакции нужны вот такие события. Надо бы с мозгами активнее работать как на индивидуальном уровне, так и на государственном.
Дмитрий Юрьевич, я в дополнение к вашим словам скажу, что госпожа Эдельман была признана иноагентом в нашей стране. Просто не могла вас перебить.
Заслуженный учитель России, который публично говорит «мент нам не кент», это прекрасно. Может, еще по фене ботает, воровской ход в школах налаживала. Интересно было бы посмотреть.
Ну, да. Это пока что останется за кадром. Я не могу не упомянуть реакцию общественности со стороны наших эстрадных деятелей и со стороны крупных брендов. Наверняка вам известно, и наш слушатель тоже видел и слышал, что многие крупные компании взялись поддерживать пострадавших во время теракта прошлой недели. В частности, Аэрофлот, например, стали менять на удобные даты пострадавшим билеты. Банки стали списывать кредиты некоторые. Кто-то открыл сбор специально. Озон и Wildberries стали менять даты доставки товаров и так далее. Также наши культурные деятели стали записывать песни и Извините, заговариваюсь. Все-таки очень сложная тема для обсуждения. Я вас слушаю. Это все у меня в голове просто какая-то путаница от осознания. Наши культурные деятели собирают все деньги и все доходы направляют на помощь нашим всем пострадавшим. Но на фоне такой активной деятельности, включая сдачу крови, реакцию брендов, финансовой поддержки наших культурных деятелей, сейчас появилось резонансное мнение о том, что, то есть, как Белград обстреливать, то это нормально. А как Москва, так сразу все взялись помогать. А как же бедные белгородцы? Вот как бы вы могли прокомментировать такую реакцию со стороны некоторых людей? Ведь это неправда.
Ну, есть такая народная мудрость. Лучше поздно, чем никогда. Ну да, у ряда граждан и контор, как это у нас говорят, позднее зажигание. Ты сразу не соображаешь, что происходит. Очухался. Поздравляю, очухался. Это как поездки в Донецк выступать перед ранеными. А что ты раньше не приезжал, хотя бы 2 года назад? Вот в прошлый раз уже говорили. А почему вот Гриша Лепс, Коля Басков и исполнители блатных песен поехали сразу? Никому об этом ничего не рассказывая, а сразу помчались поддержать наших раненых пацанов. Как это так получилось? А у вас 2 года ушло на то, чтобы что-то осознать. Ну, если цинично рассуждать, конечно, это прекрасный повод вот так вот выступить. Прекрасный повод. Уж извините за цинизм. А вот я раз и вот тут вот благотворительностью занялся. Какая это благотворительность? Большая, небольшая? Не знаю. Знаете, если миллионер пожертвует 10 тысяч рублей, а нищий – десятку, это разное совсем, потому что ты от чего отщипываешь? Богатый не заметит, а для нищего это серьезные деньги, которые можно потратить на еду. Он от себя кусок отщипывает. Кто там, что из организации, если там списать кредиты и прочее, это даже не комариный укус. Но правильно делают, да. Отринем цинизм. Надо ли помогать людям? Да, надо. Только помогать надо все время. Постоянно помогать надо. И не только тем, кого убили, а тем, кому тяжело живется. Вот многие вспомнят, у нас в православной церкви была когда-то десятина. Надо десятую часть заработка в церковь засылать. Или, как у мусульман, вот у них есть так называемый закят, когда 10% ты в мечеть отдаешь. А там не самые тупые, не самые плохие люди как-то поделят это внутри общины, потому что есть нуждающиеся, они есть всегда. И если подобные вещи работают, приготовьтесь, тысячи лет, ну, может как-то поинтересоваться, ну, может поглядеть. Вот в прошлый раз говорили про богатых людей, которые почему-то только кичатся своим богатством. У меня тут Роллс-Ройс, у меня тут 150 пар тока босоножек. Кому ты это показываешь и зачем? Не все в этой жизни живут хорошо, и вот от рождения и прямо до смерти, вот не все. Может, помочь кому-нибудь, ну, если такие деньги. Если уж вы верующий, и Бог вас так любит, что дал вам вот это, может, что-то с отдачей устроить? Нет, может, кому-то помогать, может, это показывать. Ну, начали помогать, слава Богу. Позднее зажигание, ну, печально, что вот так, но помогать надо. Если у тебя есть лишние деньги, которые ты не можешь пропить, прожрать, проплясать, помоги кому-нибудь. Можешь бабушке на лестничной площадке купить продуктов, купи продуктов. Можешь там детей стипендиями обеспечить, талантливых, обеспечь талантливых. Или наоборот, тупых. Вдруг в них таланты прорежутся, если сытно есть начнут. Помогай. Помогай и показывай окружающим. А это, между прочим, очень важный момент. То есть пример людей, которые имеют воздействие на общественное мнение. Помогай, и за тобой потянутся, так сказать, многие. Как там у православных? Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Почему таких примитивных вещей не понимают? Почему вот так себя не ведут? Я теряюсь.
Подобные ситуации часто людей заставляют реагировать несколько неоднозначно, и все начинают бросаться в крайности. Вот одна крайность, что «а почему вы одним помогаете, другим не помогаете?» Вторая крайность, что теперь ополчились на всех людей из Таджикистана по поводу произошедшего. А вот третья крайность. Я нашла информацию в интернете, что сейчас подвергаются угрозам адвокаты, которые выступают за интересы этих людей, если вообще можно этих террористов назвать людьми. Но при этом, насколько мне известно, адвокаты до последнего могут вообще не знать, за чье дело они берутся. Написано имя, фамилия, но там нет пометки. Это тот самый злой человек, который сделал то-то, то-то. И в итоге люди со своей крайностью начинают обвинять адвоката в том, что он берется за это дело. Вот, а вообще, нужны ли таким людям адвокаты? А как действовать?
Ну, я, да, понял. Немножко увлекаюсь, не завершил предыдущий, наверное, тезис. Вот Советский Союз ломали по национальному признаку. Оно прекрасно работает. И сработало, и Советского Союза больше нет. А люди с окраин теперь ненавидят русских, потому что они принесли все беды. Для того, чтобы сломать Россию, не надо изобретать ничего нового. Надо раздувать межнациональные конфликты. Вот это вот подбор на роль террористов жителей Средней Азии профессионально сработано. Да, вы должны их ненавидеть. Вы должны побежать их массово избивать, они должны дать вам отпор, и национальный конфликт в России разгорится с такой яркостью, что вам и не снилось. Вся перестройка и перестрелка 90-х отдохнет. Надо ли идти на поводу у подобных людей? Нет, категорически нельзя. Любой национализм – это мгновенная смерть Российской Федерации. Мы многонациональный народ. У нас проживает, как говорит президент, практически 190 национальностей. Если нырнете в историю, в повести временных лет, 5 племен пригласили варягов направление. Из них условно 2. Условно, славянские, не русские, а славянские. Уже тогда земли наши были многонациональные. Вы о чем вообще говорите? Кого там, куда бежать, резать, душить? Я железно уверен, правоохранительные органы ничего подобного не допустят. Совершает преступление негодяй некой национальности, но у нас нет в Уголовном кодексе русскому давать 5 лет, а таджику 8. У нас такого нет. И быть не может, и нигде такого нет. А еврею 3. Нету такого, и быть не может, повторяю. Все перед законом должны быть равны. Напакостил, отвечай по закону. Ну, а теперь переходим к закону. Вот что у любого гражданина Российской Федерации есть право на адвоката. Это прописано в законе. Я правильно понимаю, что если некий персонаж, даже не будучи гражданином Российской Федерации, совершил преступление на нашей земле, ему не надо давать адвоката, да? Ох вы, интеллектуалы, ё-моё. Задача адвоката вовсе не в том, чтобы спасать негодяев, хотя такое иногда получается. Задача адвоката – проследить за законностью того, что происходит в суде. Законностью. Потому что бывают ли вследствие ошибки? Да, бывают. И в оперативной работе бывают, и вследствие бывают. И бывают ли, например, в работе следствия ошибки даже не потому, кого вы там установили, а просто неправильно проведенные процедуры, неправильные присяжные, ну не присяжные, а как их эти, извините, из башки выскочило, те, кто присутствует на месте преступления и свидетели. Подписывают. Как их называют, Алена?
Нет, о ком вы? Нет. Я извините, я вам не... Понятые, что ли?
К вечеру,
понятые?
В пятницу, башка, да, понятые, да. Другие, а другой человек расписался. А можно ли так? Никого не интересует, что там у тебя за обстоятельства были. Нельзя, и все. Закон надо соблюдать всем. Вот адвокат, он про то, чтобы в отношении задержанного, арестованного, подозреваемого соблюдался закон. Если вы туда, боже вас упаси, дорогие граждане, попадете под следствие, дай бог, чтобы вам попался хороший адвокат, который поможет, если против вас что-то неправильно делают. А так тоже бывает, представляете? Ну, так и в конце концов, у вас это государство на основании закона строится или на основании каких-то диких воплей каких-то совершенно непонятных граждан, не имеющих к процессам следствия и суда никакого отношения. Ну, нельзя так, нельзя. Адвокат положен, он должен быть и будет. А там уже посмотрим. То, что адвокат выступает с какими-то странными заявлениями. Ну, мы же помним, например, там, пример Михаила Ефремова, где бодрый адвокат сказал, а кто вам сказал, что это он сидел за рулем? Прямо в телевизоре на федеральном канале. Ну, я не знаю, конечно, когда машины сталкиваются, там этот мешок выстреливает, вот там пиропатрон, ты об него мордой, из тебя там сопли, кровь, это, в общем-то, в течение 3 секунд определяется, кто сидел за рулем. Ты зачем такое публично говоришь? Ну, такие бывают адвокаты. Но это вовсе не говорит о том, что адвокатов быть не должно. Адвокат – это вот важнейший участник судебного процесса. И он будет, да. Может, тоже будет городить какую-то ахинею, а может, не будет. Может, хороший адвокат, разумный. Посмотрим.
Дмитрий Юрьевич, ну, мы через 1 минуту уйдем на новости, и не могу не упомянуть, да, что начнем мы вторую часть, как бы это странно ни звучало, с комментария российского кинокритика Зинаиды Пронченко. Она в своем телеграм-канале написала об однокласснике своем, который вообще-то очень хороший парень, который определенным образом высказался о событиях прошлой пятницы. И, собственно, у меня вопрос, а как же так получается, что за кровавый режим, если очень хороший человек с хорошим образованием получает какие-то неверные со стороны чьего-то мнения, комментарии от людей. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, мы уходим на новости и вернемся через несколько минут.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И, Дмитрий Юрьевич, я вернусь к тому, на чем мы остановились. Да. Я столкнулась с достаточно неоднозначным постом в телеграм-канале. Я, конечно же, не буду его зачитывать, просто коротко перескажу суть. Значит, некий гражданин, будем называть Петербурга, он высказался неоднозначно о произошедшем. А в частности, он написал 2 поста, в которых было сказано, что как-то мелковато мыслили террористы, и нужно было идти не на Крокус, а на Кремль. Люди, естественно, на это стали реагировать определенным образом. Более того, человек пытался сбежать, его задержали в аэропорту, когда он пытался уехать в Ереван. И на его защиту встала его одноклассница, российский кинокритик Зинаида Пронченко, которая написала большой пост о том, что вообще-то Николая, ее одноклассника, обвинили в том, что он вырос не на тех книгах, не на тех программах, а у него блестящее образование, интеллигентные родители. И все заявления, что он какой-то не такой, и поэтому он мыслит иначе, это все неверно. И в общем и целом, если посмотреть на ее пост, складывается впечатление, что Николай хороший парень, и ничего он не имел в виду, и что это за кровавый режим, и почему на него все сейчас напали, и сейчас ему грозит чуть ли не лишение свободы за определенные высказывания. Вот как вы считаете, правильно ли сейчас вылавливать подобных людей, которые как-то высказались неоднозначно? И надо ли их, например, как-то защищать подобным образом, как это сделала Зинаида Пронченко?
Теряюсь просто. Хороший парень – это не профессия. Начнем отсюда. И не признак наличия ума, если судить по постам этого гражданина. Почему Крокус, а не Кремль, то вот в предыдущей части говорили. Это ты о чем? Что надо идти убивать правительство Российской Федерации, да? Если ты дурак, такое может быть, и не понимаешь, что ты пишешь, то тебе в суде объяснят, лингвистическую экспертизу проведут, и в суде объяснят, что же ты хотел сказать, дорогой. А вот эта вот гражданка, которая лезет туда, ну, в прошлом часу говорил, раньше говорил, не побоюсь повторить, свобода слова – великая вещь. Ни на каком допросе из человека не вытащишь то, что наши дебилы самостоятельно пишут в интернете, раскрываясь вот во все стороны просто. А что такого? Да ничего такого. Призывы к убийству представителей российской власти – это, в общем-то, уголовно наказуемо. Сейчас вы посмотрите, что там будет за такие слова. Надо ли за это карать? Да, безусловно, надо. Я помню, 25 лет назад интернет был фактически, я не знаю, там, насекомым, на которое никто не обращал внимания. Никто не обращал внимания. Там можно было писать все, что угодно, публиковать рецепты взрывчатки на дому, излагать какие-то половые извращения, как там чем заниматься, одно, другое, пятое, десятое, выступать на любой стороне, нести любую ахинею. Ну, тогда, да, было можно. А вот сейчас интернет вот из такого вот прикольного пушистого зверька вырос в гигантскую Годзиллу, которая представляет серьезнейшую угрозу. В первую очередь, существованию страны. Вот ты себе так подобное позволяешь, а ты что такое говоришь? Я помню, у нас какой-то придурок был, который там это, ой, мы тут на марш пойдем. Вы не забудьте, плакатики свои прибейте к черенкам от лопат. Дойдем до Красной площади, а там бросимся штурмовать Кремль. Это за подобные вещи надо к ответственности привлекать или не надо? На мой взгляд, вопрос идиотский. Абсолютно. Вы взрослые люди. Вы понимаете, что вы пишете?
Не понимают.
Вообще? Вы понимаете, какие это...
Не понимают,
это...
потому что... Позвольте, Дмитрий Юрьевич, я вас перебью.
Знаете, на здоровье не понимаете. Я еще раз говорю. В суде тебе все объяснят, как устроена жизнь. Если ты дорос до седых волос во всех местах и не понимаешь, что можно говорить, а что нельзя, тебе объяснят, если ты дебил. Тебя определят на лесоповал лет на 5, у тебя будет время подумать, что ты в этой жизни делаешь правильно, а что неправильно. Но если человек не понимает слов, вот как, знаете, вот палкой обычно ишака лупят, потому что ишак слов не понимает, его палкой надо. Человек, у него есть мозг несколько иначе устроенный, чем у ишака, он обычно понимает слова, когда тебе миллион раз сказали, следи за базаром, следи за своей метлой. Нет, я буду вот так. А что ты побежал-то? Вот мне вот сразу интересно. А что ты побежал-то в Ереван? Чего ж тебя в аэропорту-то приняли? Как это так получилось? Сдернуть отсюда хотел, да? То есть ты не понимал, что написал? Все ты отлично понимаешь, тварь. И те, кто тебя окружают, и те, кто тебя защищают, точно такие же твари. Печаль, что для того, чтобы подобное выявлять, нужна война. Лучше бы правоохранительные органы работали и без войны точно так же, выявляя подобных и наказывая.
Догонку к неоднозначным высказываниям. Вы сказали, что если ты дожил до седых волос, а вообще-то есть такой товарищ из Магадана, пенсионер 75 лет, высказался, цитирую, что мочить надо было этих дармоедов, и теперь ему светит до 7 лет лишения свободы. Потому что он посчитал возможным сказать.
Прекрасно. До 75 лет дожил, ума не нажил. Знаете, это как это? Мудрость приходит с возрастом. Но, как правило, возраст приходит один. Ты ж идиот. Вот идиот. 75 лет, ты идиот. Мне все время интересно. Вот этих, кругом у них там варьё и прочее. А ты откуда это знаешь? Ну где ты, в чем ты там участие принимаешь, где ты это видишь, видишь какие зарплаты там, какие дома, машины, без сказок, где реальные доказательства, я не знаю, я вот много раз выступал в Академии там, государственного управления, много общаюсь с людьми, которых государственные служащие, каковых у нас обычно называют чиновниками. Я что-то не замечаю в массе никакого богатства. Это, знаете, точно так же, как в милиции и полиции. Первое, и оно же главное. Очень далеко не на каждой должности тебе будут предлагать деньги. Ну, где ты что-то решаешь там, очень далеко не на каждой. На тех должностях, где предлагают деньги, далеко не все берут взятки. Представляете? Вот не поверите, далеко, даже в ГАИ не все берут взятки. Представляете? А ты вот чохом, вы все варьё. Ну, молодец, ну, в 75 лет, это я поздравляю. Вообще, это у нас в нашей известной рубрике был бы победитель.
Ну, кстати, про нашу известную рубрику сегодня для неё готов противовес. Более того, не могу не упомянуть, закрывая вот этот... Вот эту тему. 15-летняя девочка из Нижнего Новгорода лишилась стипендии за высказывание в социальных сетях. Она написала слова благодарности террористам, потому что она всю неделю употребляла алкоголь вместе со своими друзьями. И теперь, о, слава богу, в Москве какие-то проблемы. Спасибо, ребят, мне можно никуда не ехать. Тем временем другие 15-летние подростки были награждены в Госдуме за свои героические поступки после всех событий. Ребята работали гардеробщиками и помогли вывести большое количество людей и спасти им жизни. Среди награжденных Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова. Конечно же, было много и других героев. Вот сегодня рубрика — это прямо герой нашего времени, которые не побоялись даже ценой собственной жизни защитить своих близких. Но самое было удивительное, что все-таки это дети. Они не побоялись проявить мужество и принять решение поступать по-взрослому. Мне кажется, что это удивительно и очевидно, что родители говорят о чем-то разном у девочки 15 лет из Нижнего Новгорода и у ребят, которые выводили других.
Естественно, говорят о разном. Ну, я бы тут перво-наперво поинтересовался вот этими словами. Она неделю пила в 15 лет. Я, например, и в 40 больше 3 дней пить не мог. А тут, значит, она неделю пила. А где ты берешь алкоголь в 15 лет? Кто тебе продает? А давайте пройдемся по магазинам. Кто тебе продает? И уволим всех, кто тебе продавал. А родители, они за тобой не смотрят, да? Ты там вот, ну, если ты действительно пьешь на протяжении недели, это же заметно, если жить в одной квартире. Может, вас это, где ювенальная юстиция, когда она так нужна? Может, твоих этих красавцев, которые подобные у себя в квартире допускают, лишить родительских прав, а тебя в какое-то спецучреждение отправить, где тебя отучат пить неделями? Это очень и очень мягко с ней обошлись, что вот стипендии лишили. Правильно сделали, естественно, это не должно оставаться безнаказанным. И вот эта вот детская дурость, знаете, вы что, за слова можете ударить человека? Могут его убить за слова, если с нехорошими людьми связался. Должно ли государство подобные вещи прощать? Нет, не должно. Открыл рот, отвечай. Да, хватило ума ляпнуть, ну, отвечай, давай, безо всяких разговоров. Ну, и при этом, а вот совершенно другие дети такого же возраста. Не испугались стрельбы, возглавили, так сказать, вывод людей, показали ходы, выходы и спасли тысячи человек, тысячи, натурально. Вот нормальные дети, таких детей надо строго поощрять и приводить в пример. А вот это должно быть наказано.
Ну, конечно, я не могу не сказать, что, еще раз повторюсь, героев было много, и некоторые из них даже предпочли свое имя не упоминать. Но мы, конечно, выражаем благодарность за спасение и за все подвиги наших граждан. Да. Мне сегодня очень сложно с формулированием мысли, Дмитрий Юрьевич. Я поражаюсь, как вы второй час в эфире, потому что у меня мыслей много, вопросов много, и я буквально теряюсь. У меня вот какой вопрос давно, ну как давно, неделю назад возник после произошедшего. А вы сами когда-нибудь попадали в экстренные ситуации?
Про такое рассказывать нельзя. Это всегда воспринимается как хвастовство. Да, попадал.
А как себя вести в подобных ситуациях? Вот понятно, что кто-то проявил...
Перво-наперво сохранять спокойствие. Никаких эмоциональных действий, никаких припадков, никаких криков. Первое, если вы вот про то, что происходило, ну, первое, оно же главное, отойди в сторону. Если бегут все, отойди в сторону, чтобы тебя не затоптали. Двигайся за ними, посмотри, кто там предводитель, куда ведут, чего. Желательно хотя бы уйти от стрельбы. Эти люди, которые стреляют, у них... конечный запас патронов и конечный временной промежуток, условно, там 10-20 минут, они все равно вынуждены будут убежать. Спрячься куда-нибудь подальше, если нет выхода, до тебя не дойдут. Ну, убегай туда, куда можно убежать. Немедленно позвони домой, немедленно напиши смс-ку, ну, оповести родных и близких, что там вообще происходит, жив ты, не жив, потому что пожилые мамы, папы, они за такие вещи переживают очень сильно. Ну, вот, как-то так. Самое главное, ни в коем случае не впадать в панику, это самое главное. Есть там, ну, вот люди, которые угорели от газов, например, при пожаре, когда горит пластик, то выделяются самые разные вещества. Задохнуться там это дело 3 секунд. Ну, вот туалет, вот кран с водой. Снимай верхнюю одежду, намочи и дыши через нее там в несколько слоев. Это хоть как-то да поможет. Нет туалета с водой, помочись на одежду. Главное, чтобы там была жидкость, и все, и дыши через нее. Ну, оно примитивное, я повторюсь. Самое главное, не терять присутствие духа. Никакой паники, это недопустимо. Как только ты начнешь паниковать, все сразу станет плохо. Ты не можешь принимать осознанные, рациональные решения, будешь метаться и орать, это ни к какому добру не приведет. Плюс надо, в первую очередь, если ты мужик, надо показывать пример окружающим, что ты вот не орешь, не мечешься, ты соображаешь, что ты делаешь, и, естественно, помогать другим. Вот, вот так.
Как вы считаете, если террористы идут на диалог, может быть, сами как-то разговаривают, как с ними вообще разговаривать, если ты оказался лицом к лицу с ними? Это же вообще нонсенс, то, что произошло. Это было так жестоко и так... Это невозможно поверить, что можно людей, не разговаривая, просто как пушечное мясо расстреливать. И это самое страшное, что происходило в этой истории.
Можно.
Но кто-то же разговаривает.
Можно. Это...
Вот если заговорили.
Это не люди. Разговаривать должны представители правоохранительных органов. С вами они разговаривать не будут. Можете плакать, визжать, это ни на что не повлияет, поверьте. Я бы с другой стороны зашел. Вот при советской власти, когда неоднократно совершались угоны самолетов, раньше это было модно, и, естественно, наши американские друзья горячо приветствовали каких-нибудь этих литовских бандитов, бразинскосов, которые убили нашу бортпроводницу Надю Курченко, угнали самолет, конечно же, американцы все это приветствовали. Люди бежали от российского тоталитаризма, все нормально, все хорошо. Так вот, после ряда таких случаев в самолеты стали сажать сотрудников правоохранительных органов, всяких чемпионов по стрельбе. Вот негодяй начинает кричать: «Гони самолет в Тель-Авив». К нему стюардесса подходит и говорит: «Вот выгляните в проход, там с вами капитан хочет поговорить». Он раз в башку ему, бац, в башку маслину. Всего хорошего, теракт закончен. Вот так это было организовано. С моей точки зрения, на подобных мероприятиях, ну... Во-первых, там снаружи должны стоять наряды полиции, и сам факт присутствия полицейских, он уже отпугнет 99,9 желающих устраивать подобные теракты. Это раз. А внутри посадите переодетых сотрудников со штатным оружием. Начнется перестрелка, я вас уверяю. Если бы там десяток оперативников сидели, они бы перестреляли всех в течение 3 секунд, всех негодяев, и количество жертв радикально бы уменьшилось. Вот как-то так. А переговорами с террористами заниматься должны только специально уполномоченные на это люди. Если вы жертва, нет, разговаривать не о чем. Не надо вести себя дерзко и вызывающе. Это в первую очередь вызовет агрессию по отношению к вам. Там яростные взгляды, размахивание руками, крики и всякое такое. Вот этого не надо, нет. Если куча мертвых тел, тоже прикиньтесь, в конце концов. Не надо. Здесь выступать не надо. Там сначала рассказывали про какого-то молодого человека, который набросился на террориста, вырвал у него автомат, и они его там прикладом забили. Потом все это куда-то пропало. Я не знаю, было, не было, ничего не понять. Но это редкий случай, так сказать, из ряда вон. Если эти люди специально подготовлены, то со спины к ним вы никогда не зайдете. А бросаться вперед, ну, не знаю, как-то не сильно результативно, с моей точки зрения.
После трагедии активно стала распространяться информация о психологической помощи по телефону горячей линии. Вот как вы считаете, какой наилучший способ борьбы со стрессом спустя неделю? Потому что явно общественность взволнована, и когда мы поднимали вопрос в нашем телеграм-канале, а в каком формате вести диалог, все сказали, что этот эфир очень нужен, хочется услышать. А как бороться? А что делать? Как вот все свои переживания немножко успокоить? Вот как бы вы могли ответить на это?
Ну, я не специалист по успокоению встревоженных граждан. Способы примитивные. Первое – это физкультура. Туловище должно получать серьезную физическую нагрузку. Хотя бы час по улице погуляйте. Хотя бы час, желательно больше. Есть возможность поднимать тяжести, поднимайте тяжести, крутите велосипеды там и прочее. Дайте туловищу нагрузку. Мозг от него зависит напрямую. Чем выше нагрузка, тем спокойнее мозг. Он не будет об этом думать и не будет вас какой-то жутью донимать. Второе, ну, естественно, надо нормально питаться. Не кофе пить ведрами, а есть нормальную еду, которая тоже организм успокаивает. Тут в дебри не буду залезать, не знаю, каша, борщ, все, вот это нормальная еда. Кофе – это ненормально. Газированные напитки – это ненормально. Гигантское количество сахара из колы, булочек и прочее – это ненормально. Вы не замечаете, как на это реагирует организм, может быть, а он реагирует и реагирует очень сильно. Ну и в довершение к этому крепкий сон. После прогулок и физических нагрузок только это позволяет изнурить организм и заснуть. Не гонки в башке непрерывные того, что произошло, это такой уголовный термин, когда человек гоняет, это значит, он по циклу думает об одном и том же. Это ничего в вашей жизни уже не изменит, друзья. Те, кто ушел, они ушли. Жалко вам, в первую очередь, себя. Осознайте это. От вас зависят другие люди. Родители, жена, дети. Заботьтесь о них. Переключитесь на заботу. Физические нагрузки, нормальное питание, крепкий сон. Высыпаться надо. Это тоже важно. Только так голова успокаивается. Если нужна помощь уже конкретная такая психологов, тут я ничего сказать не могу. Это надо обращаться к специалистам. А то, что состояние туловища напрямую влияет на мозги, да, вот так наш организм устроен.
Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально несколько минут, и напоследок я бы хотела передать вопросы от наших слушателей, которые возникли после трагедии к вам. Как вы считаете, во время СВО не опасно ли проводить массовые мероприятия? И моральная составляющая проведения увеселительных мероприятий в такое время уместно ли?
Подобные террористические акты происходят вне зависимости от того, есть СВО, нет СВО, нет никакой разницы. Это не влияет вообще ни на что. Они все время будут происходить. Все время. И дальше. вы не поверите, каким бы печальным это ни показалось. Для этого у нас есть оперативные службы, которые действия этих тварей раскрывают и пресекают заранее. Ну, тут вот получилось вот так, винить никого не буду. Что же до посещения подобных мероприятий, ну, можете попробовать это дело запретить. Немного погодя, вас просто снесут, любители отдыха и всего такого, просто снесут. Это, ну, такая данность, понимаете, вот один скорбит, а другой веселится. У вас, если кто из родных умирал, когда, ты вот слезьми заливаешься, а рядом свадьба, и ничего ты с этим не сделаешь, привыкни. Как это православные говорят, смирись, за собой смотри в первую очередь, а не от других что-то требуй.
Следующий вопрос, осудят ли владельцев крокуса? Я не могу не отметить, что на самом деле это тоже достаточно резонансная история, потому что совершенно очевидно, что владельцы крокуса проявляют активное участие в поддержке пострадавших. Но при этом люди настаивают на том, что они недостаточную поддержку оказали до. Вот как бы вы могли ответить на этот вопрос?
Дело даже не в этом. Мне непонятно, а что они такое сделали. Я безотносительно вообще всего. Где закон нарушен? Покажите. Если, знаете, вот там вот пожар загорелось, небось не те материалы использовали. Я правильно понимаю, что владелец данного учреждения, он не с заключениями экспертов должен знакомиться, а лично изучить горючесть материалов там и прочее, потребовать там что-то. Да люди в этом ничего не понимают вообще. И ответственности там нет никакой. Строил один, принимал другой, эксплуатирует третий. Если вы можете доказать преступный умысел или преступные намерения, там, ну, докажите, да. Тогда да, тогда, безусловно, виноват. Не сможете, ну, как-то, с моей точки зрения, странно подобные вещи говорить.
Последний вопрос, не лут.
Когда ему начинать помогать тоже, ну, извините, ну, вот на одних действует вот так, а на других действует по-другому. Вот
извините, я вас так перебила. Следующий вопрос. Да, не лучше ничего, ли ничего. Было пойманных мразей спрятать и не говорить какое-то время о задержании, чтобы заказчик себя проявил? Или правильно сделали, что опубликовали видео задержаний, чтобы исключить появление фейков?
Да, есть такой уголовно-процессуальный кодекс, где регламентируется действие следствия. Хотят – говорят, не хотят – не говорят. Считают нужным показать населению, а это для населения делается, считают нужным показать, что все гады задержаны, и вот они задержаны. И вот вам миллион каналов показал 1000 роликов, как их задержали на дереве, под деревом, там еще по-всякому. Ну, что следствие считает нужным делать в интересах этого самого следствия, то оно и делает. Считало бы нужным спрятать, ну, спрятало бы. Это им виднее, понимаете? Вы и в конечном итоге иметь дело будете только с результатами. А посвящать вас во все, ну, условных вас, никто не будет. Нет, это никакой пользы следствию не несет вообще. Ждем. Это ключевое. Надо подождать, пока будут установлены связи, выявлены, кто кому чего платил, кто кого чему учил, где брали оружие, машины там и пр, и др. Надо подождать. Не бывает так, чтобы это щелк, и все вам на стол выложили. Скоро все.
Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. У нас осталось 50 секунд до новостей. И, друзья, я напоминаю, что это была пятница вечер. Второй час программы, и сегодняшний выпуск был посвящен крокусу. Неделю спустя, конечно же, вся наша команда выражает поддержку и соболезнования всем пострадавшим, а те, кто сейчас находится в больницах, мы желаем вам скорейшего выздоровления и также передаем слова поддержки нашим бойцам. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
Да. Присоединяюсь, Алёна. Да.
До следующей недели. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Счастливо. Пятница вечер. Оставайтесь с нами. Спасибо, что вы были с нами.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.